Ребята, привет. Напишите в комментариях, что Катя молодец, потому что именно она монтирует этот подкаст. У нас сегодня в гостях Оля, она специалист по релокации с собаками, а я буду весь подкаст молчать. Приятного прослушивания.
Ну, во-первых, я хочу сказать тебе большое спасибо, что ты к нам присоединилась, потому что на самом деле весь второй сезон подкаста, который мы записывали, он задумывался как история о том, как разные люди с разными собаками переезжают в разные места. Но все равно, как бы, все эти истории, они про отдельного человека, отдельную собаку. И у каждого все это индивидуально, и если один переехал в США вот таким образом, то другой поедет как-то иначе, и, может быть, у него будет другая собака, там другая авиакомпания, и все может быть по-другому. Вот, поэтому была вот эта мысль, на самом деле, я когда увидела, что ты специалист по релокации с собакой, я подумала, вот, кто нам нужен, нам обязательно надо сделать выпуск. То есть обобщить все эти вопросы, собрать их воедино, чтобы был какой-то такой вот общий собирательный выпуск про то, что какие есть нюансы, особенности, как готовиться, вот, то есть про какие-то такие самые общие штуки, которые применялись бы на всех, а не рассказывали про какую-то вот супериндивидуальную историю. Поэтому я супер рада, что мы сейчас здесь, и записываем этот выпуск.
Я тоже супер сильно рада, что вы согласились и что мы будем вместе, значит, записывать.
Прежде всего, я хочу попросить тебя рассказать, что такое специалист по релокации с собакой, потому что мне кажется, что это какая-то новая такая специальность, которая вот появилась вот только-только, и как вообще стать таким специалистом, где ты училась и все такое.
Хорошо. В общем, если человек хочет куда-то эмигрировать со своей собакой, он, скорее всего, пойдет к специалисту, который занимается какой-то конкретной страной, которая ему больше нравится. Ну, либо пойдет к специалисту по всем странам сразу, чтобы он помог ему определиться, и дальше уже к более узкому. Тут зависит от. Вот, например, человек хочет там, я не знаю, в Канаду или в Португалию или в Испанию, он пойдет к специалисту по соответствующей стране. Но пока мы со своей стаей переезжали и выбирали следующий страны для того, чтобы жить дальше. Мы много спрашивали всяких специалистов про то, а как жить с собаками. Вот, например, там Португалия или Испания или Канада. Ну, как переехать, это, в принципе, не суперсложно узнать, хотя все равно это что-то, о чем ты узнаешь сам, копаешься в интернете и так далее. Там тоже есть свои подводные камни. Но как жить с собакой? А какой уровень ветеринарии? А я смогу гулять со своей собакой без поводка? А она у меня тревожная, мне нужно спокойное место, там лес, поле. Есть такие города? Да, или все индустриальное. Много-много вопросов, на которые соответствующие специалисты не могли мне ответить, потому что у них обычно либо нет собаки, либо какая-нибудь маленькая собака, которую они просто носят с собой в сумочке, либо просто спокойная. И тогда я поняла, что хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Я пошла учиться к Юле. Юля иммигрантиста, она есть в инстаграмчике. Она эксперт по иммиграции, как раз тот, который глобально. То есть к ней можно прийти и сказать: Юля, я не знаю, в какую страну я хочу эмигрировать, помоги мне. Она занимается этим по всем странам поверхностно. И она делала свой курс для экспертов по эмиграции. И я подумала: о, шикарно. Я как раз искала какую-нибудь новую профессию, связанную с собаками, но не в кинологии, потому что в кинологии я немножко подвыгорела. Мне нужно было что-то тоже с собаками, потому что я безмерно люблю собак, но немножко сторонняя. И я пошла учиться у нее, прошла у нее курс, получила смешной сертификатик, вот, и теперь этим занимаюсь. То есть, по сути, я как специалист по иммиграции с собаками занимаюсь и документами, то есть я рассказываю, какие документы нужны, где их получить, пароли, явки и так далее. И поскольку я все-таки специалист по поведению собак, я заодно рассказываю и про саму собаку, то есть ко мне приходят люди, говорят: моя собака там тревожная, я боюсь, как она перенесет перелет, и мы разбираем именно само поведение собаки, ее подготовку и прочее. Ну и заодно я более-менее знаю, в каких-то странах больше, в каких-то меньше, но в каждой хоть немножко да знаю, как там жить с собакой, в том числе там с тревожной или реактивной. Ко мне можно приходить с вопросом: вот я перееду, а где мне, собственно, натуралку купить, и что будет, если собака заболеет? Такие дела.
Мне кажется, что когда человек переезжает, он, конечно, думает о том, что там будет ли какая-то ветеринария, которая сможет, если что, помочь вылечить собаку в какой-то ситуации, и я все время задаю этот вопрос, потому что мои собаки все поперек везде больные, вот, и я всегда думаю, что если вдруг что-то случится, мне обязательно нужен ветеринар, который сможет помочь хотя бы в каких-то основных вещах, а потом там я буду, может быть, как-то дистанционно, удаленно пытаться там решать вопросы. Вот. И тут, казалось бы, европейская страна, Португалия, и когда мы записывали свой выпуск про релокацию в Португалию, там нам рассказывали, что, в принципе, довольно неплохо все с ветеринарией, все хорошо, но пока ты не коснулся вот таких вот уже более узконаправленных вопросов, как, например, онкология у собаки и вот какая-то конкретная ситуация, ты никогда не узнаешь, как это на самом деле на практике. И если есть специалист, который реально знает о реальных случаях и может тебе сразу рассказать, что как бы вот здесь вот такая ветеринария, а тут такая, это прям, мне кажется, супер классно, и это обязательно надо пользоваться этим и все это узнавать заранее.
Да, абсолютно с тобой согласна.
Я предлагаю, знаешь как, я предлагаю провести мысленный эксперимент и представить, что мы с Никитой, Марвелом и Стэном решили переехать в другую страну.
Ага. Вот. Класс, класс.
Вот, и мы, значит, решили переехать в другую страну, и пришли к тебе, и говорим, что вот, смотри, нам надо выбрать как-то страну. Какие нам надо рассказать тебе о нас особенности, чтобы подобрать ту страну, которая подойдет конкретно нам?
Ну, прежде всего, я бы спросила, по какому основанию вы хотите переехать. Эта история больше про людей, чем про собак. Но, тем не менее, с собакой можно переехать почти в любую страну. Есть очень мало стран, в которых там нельзя поехать с собакой. Почти нету их. Касаемо людей, все-таки есть основания для переезда там по работе, по учебе, по digital nomad'у. И не во всех странах есть удобные визы. Поэтому это был бы первый мой вопрос.
Угу. Это классно, потому что я, кстати, даже вообще не думала о том, что нужно задумываться о том, как тебе там легализоваться, потому что у меня в голове такая мысль, что типа, ну, у меня же есть дистанционная работа, если что, я там как-нибудь что-нибудь придумаю, устроюсь.
Да, то есть разные моменты, то есть если ты устраиваешься на работу в этой стране, то ты зависишь от работодателя. Если ты идешь на учебу, идешь там учиться, то ты зависишь от университета. Если ты идешь как digital nomad, ты зависишь от своего заработка в другой стране удаленного. В общем, всегда собаке переехать проще. Это первый момент ограничения.
А можем ли мы назвать какой-то топ или выделить какой-то рейтинг стран, например, самые френдли страны или страны, в которые легче всего по документам въехать с собакой?
Да, конечно. Смотри, если по документам проще всего, то самая простая страна сейчас — это Армения. Потому что они не просят чипа, они не просят вакцины, одобренные ВОЗ, то есть отечественная вакцина тоже подходит. То есть, в принципе, в Армению можно переехать, фактически имея только ветеринарный паспорт собаки, ну и там эти сертификаты, которые мы получаем на месте в России, которые достаточно легко получить. Все. Это прям супер лайтовый способ. Дальше немножко сложнее, но тоже не запредельно. Если мы говорим про классные страны для собак, где хорошо жить, тут, мне кажется, стоит спросить, какая собака. Потому что, я приведу пример, у меня две собаки. Старший мой пес Грюнендаль Ярхи, у него компульсивное расстройство, тревога расставания. В целом он достаточно тревожный и реактивный пес на пожизненных антидепрессантах. То есть прям такое комбо он собрал. И если бы я сказала ему: Ярхи, расскажи мне, пожалуйста, в какой стране ты хочешь жить? Он бы сказал: я хочу жить там, где мало людей, поля, леса, я мог бы гулять без поводка, носиться, радоваться жизни, и чтобы не было вот этого всех машин, людей, правил. И особенно он не любил в Москве. Там, знаешь, в подземном переходе такая тетечка механическим голосом говорит: электропоезда, третья платформа, следует туда-сюда. И вот он ее просто ненавидел, потому что ее нет, а голос есть. И вот он так счастлив, что здесь нет этой тетеньки, он бы сказал, вот чтобы ее не было. Соответственно, ну, например, я могу сказать, dog-friendly страна Испания. Она действительно по dog-friendly уровню, она одна из самых высоких. Но при этом, то есть да, там пускают собаками в кофейне, там пускают в магазины, не везде, не всюду, не на 100%, но очень часто и много где, даже крупных. Но Ярхи бы не захотел ни в кофейню, ни в магазин. Там любят собак и их гладят. Ярхи бы не хотел, чтобы его гладили. Поэтому для него такая страна, ну, она может подходить, если мы живем где-нибудь на севере, где-нибудь в маленьком городе, но не в центре Барселоны с кучей туристов и кофеен. А моя младшая собака, наоборот, она достаточно тусовая, она любит ходить в кофейне, она любит внимание, когда на нее обращают внимание люди, когда ее угощают вкусняшками, и поэтому ей в такой dog-friendly стране, где все люди радуются собакам, все их гладят, приглашают к себе, ей было бы хорошо. Поэтому всегда нужно спросить, а от чего хочет ваша собака?
Ну, в общем, когда твои собаки вырастут, станут большими и уедут от вас, они разъедутся по разным странам, очевидно.
Видимо, да. Но пока я делаю как? Я исхожу из того, что нужно иерархия, потому что младшей собаке Антар, ей будет хорошо везде. Есть люди и есть кофейни, и меня пригласят покушать туда? Чудесно. Нет людей и кофеен, я могу искать мышек в сугробе? Обалденно. А иерархия скажет, нет, мне только поля и леса, только это делает меня счастливым. В таком случае делаем то, что делаем счастливым его, потому что все остальные как-нибудь подтянутся.
Угу. А если мы говорим про уровень ветеринарии? Потому что все-таки мне кажется, что вот это один из таких очень важных пунктов, и особенно для людей, которые переезжают из Москвы-Питера, потому что, ну, согласись, уровень ветеринарии в России, он достаточно высокий. Когда я читаю каких-то российских специалистов, общаюсь там с российскими ветеринарами, я от них очень часто слышу, что вот такая доступность ветеринарных услуг и такой уровень ветеринарных услуг, он вот только в России, может быть, там в Беларуси, но в Европе совсем все по-другому, например. То есть там совершенно другая стоимость этих услуг. Даже если ты найдешь специалиста на уровне, он будет стоить совершенно других денег. То есть вот если мы ориентируемся на уровень ветеринарных услуг, в сторону каких стран нам лучше посмотреть?
Угу. К сожалению, это правда то, что говорят эти специалисты, то есть в Европе с ветеринарией в среднем хуже, чем в Москве или Питере, точнее как, уровень в больших городах, в столицах, в Барселоне, в Лиссабоне, он может быть относительно неплохим, но он не настолько распространен, именно хороший уровень, нужно искать прям классных врачей и ориентироваться на них. В целом, в каких странах лучше всего развита ветеринария, если не брать Россию, это Италия. Это немножко Испания, то есть в Барселоне можно найти хороших врачей. Это, конечно, Германия. Это прям топ-3 стран, где самый лучший уровень ветеринарии. Германия из них, я думаю, самая высокая, Италия немножко отстает. Вот так вот. Я для себя решила, что я буду консультироваться прежде всего, по крайней мере, пока я не найду своих иностранных прекрасных врачей, я буду консультироваться с прекрасными врачами московскими или бывшими московскими, кто уехал оттуда, там, бывшими питерскими, вот, онлайн, и они мне будут говорить, сделайте УЗИ и анализ крови. И я пойду в ветклинику, которая есть сейчас у нас в Армении, потом будет где-то еще, и мы будем делать анализы и возвращаться к ним. То есть, как минимум, я буду спрашивать их второго мнения, а может быть и первого тоже. Потому что на данном этапе, конечно, по доступности и качеству московские и питерские врачи лучше прочих.
Такой вопрос. Вот я сейчас, например, не нахожусь в стадии подготовки к переезду. Я не активно не выбираю страну, я не, как бы, не вообще не уверена в том, что я, может быть, куда-то перееду, но и не могу исключать того, что переезд потребуется. Можно ли мне каким-то образом сделать какие-то подготовительные шаги для того, чтобы я могла в любой момент оперативно или, например, не то чтобы прям очень быстро, но просто быстрее и проще подготовиться к переезду? Например, вот о чем я подумала. Я подумала о том, что некоторые страны, они требуют титра антител к бешенству. То есть могу ли я, например, сейчас пойти в спокойном режиме, пока у меня как бы нет никакой горячки, вот, и я могу это сделать спокойно, там, например, тоже рассчитывая финансы, потому что все-таки мы должны учитывать, что любой переезд — это всегда финансово-затратная история. То есть чтобы чуть-чуть растянуть свой бюджет, я иду, например, сейчас сдаю двум собакам титры антител к бешенству. Они сидят, их пока спокойно высиживают, вот, и мы таким образом как бы получаем дополнительную возможность, даже если мы не релоцируемся никуда, например, но это будет нам возможно там для путешествий или для чего-то еще. Вот. Вот что еще можно включить в этот список каких-то подготовительных мероприятий, которые я могу сделать просто для того, чтобы вот себе облегчить возможность релокации или там потенциальных путешествий?
Отличный вопрос. Да, титр к бешенству — это первое, что я бы назвала, потому что в России их сделать дешевле, чем во многих других странах. И хотя из России в большинство стран, не во все, но в большинство, титры не нужны, все равно, если это будет, например, небольшая жизнь там, в Армении, в Грузии, в Черногории, в какой-то еще стране, которые сейчас достаточно популярные такие пересадочные пункты, то из них уже титры понадобятся. К счастью, титры работают, опять же, в большинстве стран всю жизнь собаки, вот, их можно спокойно сделать в России и потом спокойно ездить по миру сколько угодно раз. Помимо этого, конечно, чипировать собаку, это прям первым делом, то есть до титров, до всего остального, первым делом чипируем собачку, это точно пригодится. Дальше, вакцины лучше поискать сейчас одобренные ВОЗ, то есть международные вакцины. Я знаю, что в больших городах городах с этим сейчас сложнее, чем было раньше, но все-таки они есть. И есть не только Набивак и Урикан, есть и другие международные вакцины. И можно прям поискать по ветеринаркам, поставить именно их для того, чтобы пустили в Европу, в хотя бы Грузию. То есть такие страны, где смотрят на то, какие именно вакцины у вас поставлены.
Uh-huh.
Еще из того, что можно сделать заранее, это, конечно, купить переноску.
Uh-huh.
Правильную по правильным размерам собаки. И приучить к ней собак максимально так, чтобы они могли спокойно там оставаться, лежать на своей лежаночке, оставаться там одни, не бояться, если эту переноску немножко там потряхивает или что-то снаружи стучит. Вот, это в любом случае пригодится. Как-то uh-huh. так. Это прям основное. Ну и всегда можно прикинуть, какие страны нравятся. Вдруг куда-то захочется переехать, то, скорее всего, куда. И посмотреть, что у них там с правилами, просто чтобы быть примерно в курсе.
Угу, угу. По поводу переноски. Давай обсудим поподробнее. Для того, чтобы мне подобрать переноску, я просто вот как бы так прикидываю, что я, наверное, взяла бы переноску прямо побольше с запасом, чтобы собака там могла развернуться, походить, погулять, чтобы у нее там были целые апартаменты. Но мне бы хотелось, чтобы эту переноску я могла потом потенциально использовать для перелета. Есть ли какие-то ограничения для использования размера переноски? То есть могу я условно купить, я не знаю, максимальный размер переноски и засунуть туда маленького 10-килограммового Марвела? Или авиакомпания меня не пропустит с такой переноской?
По правилам это не запрещено, но не всякая самая большая переноска влезет во всякий самолет. Во-первых, у них есть ограничения по весу, а переноски достаточно тяжелые. Хотя, в принципе, самая тяжелая переноска весит 30 кг, плюс небольшая собачка, все равно по максимуму вы пройдете.
Угу.
Плюс собаке там, скорее всего, будет неудобно, потому что его будет в момент турбулентности болтать по переноске, и ему будет просто некомфортно. Это не супер опасно, но это не классно. Есть официальные международные требования ИАТА, там как раз сказано, какого размера должна быть переноска конкретной собаки. То есть там рассказано, что именно мы у собаки меряем: длину, ширину, размер ушек и размер лапок и прочего, и сколько сантиметров к этому нужно прибавить, чтобы получить правильную переноску.
Угу, поняла. А как мне нужно будет снабдить эту переноску чем? То есть, например, я видела, что кто-то покупает поилочки с водой, особенно, наверное, если это какой-то длительный перелет. Я вот думаю о том, что, может быть, собака захочет в туалет, даже если это будет не длинный перелет. Может быть, какая-то нужна там пеленочка, не пеленочка. То есть, как подготовить переноску к тому, чтобы она была готова для перелета?
Тут самый первый вопрос – это есть ли у собаки привычка на стрессе есть несъедобные предметы, то есть не просто разгрызать, а глотать их внутрь. Это очень важный вопрос, потому что у моего старшего пса эта привычка есть. И это значит, что если я положу ему лежаночку, он съест эту лежаночку внутрь. И когда мы прилетим, мне нужно будет срочно искать ветеринара, чтобы эту лежаночку из него доставать. Поэтому если есть подозрение, что у собаки на стрессе есть такая привычка, то есть если за жизнь собакой стало ясно, что такое бывает, лучше не класть просто ничего или какую-нибудь пеленочку совсем тоненькую, которую если собака съест, ничего страшного не произойдет. Вот, таким образом мой старший пес летел просто в голой пластиковой переноске. И это может звучать жестоко, но это менее жестоко, чем съеденный лежак.
Ну да, это безопасно.
Да, если мы знаем, что у собаки с этим делом все хорошо, и даже если она беспокоится, она ничего внутрь не съест несъедобного, тогда, конечно, хорошо бы положить лежак сверху. Если есть подозрение, что собака захочет в туалет, можно положить еще пеленочку. Но, в принципе, собаки на стрессе редко ходят в туалет. Обычно собаки стараются потерпеть и пойти в туалет уже, когда они вышли из переноски. Опять же, врожденно большинство из них не хочет писать там, где они находятся, в тесном пространстве. Они хотят отойти куда-нибудь подальше. И поэтому большинство собак постараются потерпеть. Конечно, если это длинный перелет или если собака не умеет терпеть, то да, тогда пеленочку точно стоит положить. Касаемо поилки, я нежно люблю поилки для гигантских хомячков. То есть прям такая поилка, которая вешается снаружи клетки, и маленькая трубочка выходит внутрь клетки, чтобы собака могла язычком касаться этой трубочки и таким образом пить. Собакам обычно нужно показать, как из нее пить, то есть это не встроенный в них навык по умолчанию, но это несложно. Я обычно наливаю туда что-нибудь, что собаке можно. Последний раз я, по-моему, разбавляла детское питание водой. Но, в принципе, можно сварить какой-нибудь бульончик из белка, который можно собаке. Вот, говорить говорят, есть собачье шампанское, я не пробовала, мои собаки тоже, но в теории, если собака здорова, ей такое можно, тоже можно попробовать. То есть мы наливаем что-то вкусненькое в эту поилку и предлагаем собаке, соответственно, коснуться язычком, попить такого вкусненького. Она понимает принцип, и дальше она может пить оттуда и воду тоже.
Ага.
Почему такая поилка? Потому что вода оттуда не разольется, как, например, из простой миски, которую мы поставим на дно.
Угу.
Это первый момент. И второй момент, она менее травмоопасная, чем пластиковая миска, которая может повешаться на клетку именно со стороны собаки. Это тоже не ужасненько, но были случаи, когда собаки на нервах, например, пытались выбраться, грызли эту поилку, которая торчит у них прям с их стороны, ранили зубы, то есть все хорошо, собаки долетели, у них все зажило, у тех, у которых это происходило. Но вот поилка для гигантских хомячков, на мой взгляд, самое безопасное. Обычно, если собака здорова, часов 5, не в жаркий летний день, она может лететь и без воды. Это окей. Она прилетит, и она попьет водичку, все будет хорошо. Но это при случае, если мы говорим о здоровых собаках, о взрослых собаках, не в жаркий летний день и не о плоскомордах.
Дальше я, наверное, хотела бы обсудить самый волнующий меня вопрос, потому что это то, о чем я думаю постоянно. Я просто еще как бы обдумываю в своей голове самые разные вообще сценарии, которые могут произойти в моей жизни. Я думаю, что если вдруг произойдет такое, что мне нужно будет прям вот, я не знаю, под страхом смерти куда-то быстро лететь там за несколько дней или часов, я, конечно, посажу свою собаку на вообще в любое средство передвижения. То есть если это будет самолет и багажный отсек, я посажу в самолет, багажный отсек, и мы полетим. Если это будет стоять вопрос таким образом. Если у меня будет какая-то возможность выбора, то я, скорее всего, сделаю все для того, чтобы сбежать багажного отсека. Потому что я просто панически ужасно боюсь перевозить собаку в багажном отсеке. Скорее всего, обдумывая, почему так происходит, я прихожу к тому, что, скорее всего, это из-за того, что обе собаки у меня имеют тревогу расставания. Марвел очень сильно переживает. Стэн тоже очень сильно переживает. Вот, и я просто представляю каждый раз вот эти вот огромные глаза, полные ужаса, собак, которые сидят где-то в этом багажном отсеке, там никого нет, или есть другие животные, которые орут, что еще хуже. То есть я просто представляю, как у них останавливается там сердце, и они не долетают никуда, потому что для них это такой кошмар и ужас, что они не могут это пережить. Помоги, пожалуйста, мне и, наверное, многим, потому что когда мы обсуждаем переезд, я вижу, что многие люди выбирают наземные виды транспорта для того, чтобы избавиться от необходимости лететь на самолете, потому что у них тоже существуют вот эти вот страхи и все истории, которые происходят с авиакомпаниями, которые очень ярко освещаются всегда, даже если там есть какие-то нюансы и все-таки там есть вина владельца в том, что это произошло, все равно это всегда освещается так, что ужас, собака умерла во время перелета, не летайте с собаками. И это вот еще больше накладывает какого-то такого прям, я не знаю, жути вокруг этой темы, и еще больше людей думают, никогда в жизни я не посажу свою собаку в багажный отсек.
О, да. Первое, что хочу сказать, я очень тебя понимаю. И Ярхи летел в багажном отсеке, и у него тревога расставания. И я боялась за него очень сильно. Это был первый его перелет, и я просто боялась, что он сойдет с ума, или что он умрет от страха, или что угодно с ним другое произойдет. Миллион картинок в моей голове было, но на тот момент я даже думала о наземной перевозке, но на тот момент верхний Ларс через Грузию был закрыт из-за остатков ковида, а мы очень боялись, что границы закроют, их не закрыли на тот момент, их вообще не закрыли пока что, но мы очень сильно боялись, что вот мы улетим, и его нужно было отправлять машиной обязательно с человеком, который был разрешен решение на въезд в Грузию, и мы очень боялись, что граница закроет, мы останемся там в Армении, в Грузии, а собака останется в России навсегда, все, никогда мы больше его не увидим. Такие апокалиптические картинки были в моей голове, поэтому я решилась. Но в целом сейчас уже, переправив какое-то количество собак дальше и багажом, и разными другими путями, все это поизучав, я поняла, что это, конечно, не так страшно, хотя, ну, будем честными, когда в следующий раз Ярхи полетит багажом, я тоже буду бояться. Вот, он все равно полетит, но мне кажется, этот страх, что мы отдаем собаку, и мы не знаем, как там у него дела, мы его получим там только через несколько часов, это все равно, ну, что-то, что нарабатывается только опытом, я имею в виду не сам страх, а отсутствие страха, то есть ага. через какое-то огромное количество перелетов, а так, мне кажется, бояться — это нормально. Но что я могу сказать по тревоге расставания, например? Ярхи летел на успокоительных. И здесь сразу важное, что я хочу сказать. Успокоительное, конечно, в идеале подбирать с врачом. То есть мы подбирали с нашим неврологом, которая, собственно, ему выписывала антидепрессанты, которые его вообще ведет. Она нам сказала, какие ему можно, с учетом его анамнеза, сказала, сколько и когда. И он полетел на них. И, ну, у меня долетела, конечно, испуганная собака. То есть не было такого, что он в переноске прям спал. Хотя я знаю очень-очень много ситуаций, когда собака казалась немножко испуганной, немножко тревожной, ее погрузили в багажный отсек и получили собачку, которая говорит: «Ой, а можно я еще посплю, пожалуйста? Давайте еще куда-нибудь полетим». Прям очень много таких ситуаций. У нас была не такая сказочная история. Ярхи был испуган, он гавкал, он прыгал, но он был в порядке, он приехал в новый дом, он отоспался неделю, и абсолютно нормальная собака в итоге у меня получилась. И, в общем-то, даже если собака сложная, если она тревожная, если она с тревогой расставания, с реактивностью совсем на свете, то это повод обратиться к хорошему врачу поведенческой медицины или неврологу и подобрать хорошее успокоительное, которое можно вашей собаке, вот, для перелета. И все будет хорошо, в общем.
Давай здесь скажем про экспресс-успокоин, потому что я недавно прочитала как раз у невролога, я сама не знала этого. То есть я, честно говоря, даже не изучала, что это за препарат. Я просто знала, что есть такой препарат экспресс-успокоин, который дают собачкам, когда нужно какой-то сильный стресс подавить, вот, чтобы собака не сильно переживала. Вот, его дают разово, и собачка там переживает то, что она бы сильно там тревожилась, ей становится спокойнее. Вот, я не знала о действующих веществах и так далее, и вот недавно я увидела у невролога, что экспресс-успокоин опасен тем, что это также антидепрессант, и как обычно его дают, то есть, например, у нас завтра перелет, я даю собаке там таблетку или там две таблетки, или сколько там ему нужно по инструкции на его там вес или на что, вот, и он, значит, отправляется. Но антидепрессанты, насколько я владею информацией, может быть, меня там Никита поправит или ты, что они очень медленно нужно собаку на них... ну, не переводить, а подсаживать. Я не знаю, какое это слово лучше употребить. В общем, что когда собака начинает принимать такого рода препараты, их нужно вводить постепенно. И когда вот у нас Марвел, у нас тоже дружочек-пирожочек, который всю жизнь будет сидеть на антидепрессантах. И мы вводили препараты медленно. То есть там сначала там четверть таблеточки, потом там половина таблеточки, потом целая таблеточка. То есть это все дозировка повышается постепенно. И когда собаки разово дают вот эту вот огромную дозу и потом не дают, это может сказаться на психике, и могут произойти всякие откаты нехорошей ситуации, то есть вот так вот лучше не делать и самодеятельностью не заниматься, несмотря на то, что есть такой препарат, и я так понимаю, что он в свободном доступе, его можно купить, и тебе никто не запретит его пойти в аптеку там купить и дать собаке, лучше все-таки даже перед дачей такого препарата консультироваться с неврологом.
Да, в целом, лично я не вижу ничего страшного в экспресс-успокоении, но, естественно, то есть он работает немножко иначе, не как антидепрессант, потому что все-таки хоть его действующее вещество такое же, как в антидепрессантах, антидепрессантом он не является. Но, тем не менее, конечно, хотя есть лекарства, которые продаются в общем доступе, без рецепта, все равно имеет смысл консультироваться с врачом всегда, потому что у любого действующего лекарства, у которого есть действующее вещество, у него есть и побочные эффекты, и нужно знать о здоровье своей собаки и давать в идеале под присмотром специалиста, с которым можно посоветоваться, рассказать об эффектах, желательно давать заранее, то есть не в смысле за день до полета, а там за две недели, за три разово то, что одобрил врач, для того, чтобы посмотреть на реакцию собаки в спокойной обстановке, когда она не летит в багажном отсеке, а когда она дома и за ней можно понаблюдать, ее можно поддержать. То есть в идеале все это делается так. Я бы не сказала, что экспресс-успокоин — это что-то чудовищное, вот, что ни в коем случае нельзя применять, но я против любых успокоительных, даже там как бы легких и безрецептурных, без присмотра врача.
Даже на травах, наверное, тоже.
На травах обычно у них действующие вещества-то нет, поэтому в большинстве случаев это просто плацебо. Но, с другой стороны, даже зверобой обладает антидепрессивным эффектом и, кажется, может даже серотониновые синдромы вызывать, хотя здесь я могу косячить. В общем, я к тому, что да.
Ну да, я тоже точно не знаю, например, про травы, но также я видела у ветеринара, что любые травы, если их давать прям вот реально травы в каких-то там бешеных дозировках, то они могут тоже оказать очень такой нехилый эффект на организм, и лучше как бы самодеятельностью не заниматься и все-таки консультироваться по любым веществам, которые попадают в организм собаки.
Угу. Здесь я абсолютно согласна.
Я хочу, знаешь еще что? Я хочу, чтобы ты помогла развеять другие страхи, связанные с перелетом, потому что все-таки, как бы мы сейчас обсудили со стороны тревожности владельца больше, я понимаю, что в любом случае на 100% победить ее не получится, и в любом случае, даже если мы будем знать, что все в порядке, все хорошо, мы будем переживать, а вдруг что-то случится, а вдруг самолет упадет, мы все разобьемся, и моя собака погибнет в багажном отсеке. Поэтому тут как бы, да, эти случаи, мне кажется, можно вообще никогда не исключать из уравнений и помнить, что ты всегда будешь тревожиться, если собака не рядом с тобой, и ты не отвечаешь за то, что с ней сейчас происходит. Вот. Но есть такие страхи, которые как бы еще больше не зависят от тебя, как будто бы, но если ты будешь подкован с точки зрения информации, как это все происходит на самом деле, возможно, будет проще. Например, были случаи, когда собаки замерзали в багажном отсеке, вроде как замерзали, потому что вот существует такая информация, естественно, как бы она не является официальной, и я не знаю, насколько она вообще правдива, что в багажном отсеке температура довольно низкая, и там могут забыть включить там какой-то подогрев или чего-то, то есть какой-то регулятор этой температуры, и собака может там или замерзнуть, или там может вообще, там, я не знаю, быть более разряженный воздух, там не так это все изолировано, и собака может еще и задохнуться там, или еще что-то, потому что это вот не внутри самолета, а это там, где багаж, и там, в общем-то, условия совершенно не такие, как в салоне, как в самом салоне самолета.
По поводу непосредственной температуры. Зооотсек, он немножко отдельно находится от багажного отдела, то есть собака не летит прям с вещами, с чемоданами, которые там на нее падают, все это не настолько грустно. Там есть перегородка, которая их разделяет. И отопление там в любом случае есть, то есть самая минимальная температура, которая может быть в зооотсеке, это если прям ничего с этим не делать, это градусов 10. То есть, в принципе, достаточно неплохо. Да, каких-нибудь голых собак, лысеньких собак, их имеет смысл одеть, если мы знаем, что данная авиакомпания не обогревает дополнительно зооотсек. Например, это, насколько я помню, Азимут. У них прямо на сайте сказано, что если вашей собаке комфортная температура до плюс 10, то хорошо, летите с нами. Если нет, ну что-нибудь придумайте. В таком случае, например, какого-нибудь щеночка выпита, я бы, может быть, одела в какой-нибудь комбинезончик. Мой волосатый крокодил летел без всего, разумеется, вот, потому что у него встроенная шуба. Но не может быть такого, что там будет такая холодная температура, что собака замерзнет. Например, когда нам дают вещи, которые летели в самолете, в багажном отсеке непосредственно, и их кладут на ленту, они выезжают к нам, мы видим, что они, ну, в нормальном состоянии, с них не течет вода от растаявшего снега, нет инея, они не холодные на ощупь, вот, и вещи тоже все в порядке, если бы там была минусовая температура, а за пределами самолета температура там даже не ноль, там какие-то запредельные минусовые цифры, и если бы наш багаж не обогревался вообще никак, то к нам бы приезжала такая ледышка или, возможно, кусочек воды, если он успел оттаять, пока его разгружали. Но приезжает все в нормальном состоянии, не растаявшее, не замерзшее, потому что даже внизу у самолета там в багажном зооотсеке температура вполне себе приемлемая. Собака замерзнуть насмерть там не может, и если говорят, что какие-то случаи были, скорее всего, ситуация в другом. Я вот как раз параллельно успела загуглить про замерзшую собаку в самолете и вижу, что пишут про тот случай, где причина была не в том, что собака замерзла.
Ну да, как обычно и бывает, что причина не в том, да, что официально обсуждается. Это, по-моему, тот случай, где там брахицефал летел.
Да-да-да, в очень тесной переноске. И брахицефала действительно им немного опаснее летать, чем собакам с обычной или длинной мордочкой. Как в багажном багажном отсеке, так и в салоне, но в багажном еще опаснее. Это не значит, что никакому брахицефалу ни в коем случае нельзя летать, но если у собаки совсем короткая мордочка, а тут нужно иметь в виду, что даже у мопсов или французских бульдогов у некоторых мордочки совсем нет, она совсем вплюснутая, а есть прям, ну, нормальная морда прям. Вот, то есть надо смотреть на свою конкретную собаку, потому что даже внутри одной породы длина морды очень различается. И если прям короткая морда, и нам нужно лететь самолетом, потому что иначе никак, лучше, что мы можем сделать, это подобрать нормальную переноску, ни в коем случае не тесную. Это прям супер важно для брахицефалов, это для всех супер важно, но для них особенно.
Слушай, а про самолет. Есть ли вообще возможность перевозить собаку внутри салона самолета, учитывая то, что сейчас все-таки многие авиакомпании поменяли свои правила и увеличили вот этот вот лимит по весу, возможный, допустимый для того, чтобы собаку брать в салон, потому что, ну, все-таки для многих важно, чтобы вот собака, она сидела рядом, и я даже знаю истории, когда люди покупали переноски меньше размером, чтобы они были полегче, чтобы по весу вот прям вот чуть в чуть пройти, чтобы собака хоть скрюченная, вся скукоженная, но сидела вот рядом с ними в этой переноске.
Да, понимаю, о чем речь. Авиакомпании в основном не увеличили максимальный вес собаки вместе с переноской, для того, для которой летит в салоне под сиденьем человека, но некоторые из них разрешают выкупить отдельное кресло, и там вес часто до 20-23 килограмм, то есть уже прям неплохо. Минус только в том, что размеры переноски тоже достаточно маленькие, и далеко не каждая собака, которая по весу умещается, вроде 20-23 килограмма, которая там 15 килограмм, даже 10 килограмм, далеко не каждая влезет в эту маленькую, не очень удобную переноску. Да, человеку спокойнее, когда собака летит на соседнем кресле или рядом с ним, там, под креслом, и он видит эту собаку, видит, что она жива. Я могу его понять. Но при этом, если мы поставим себя на место собаки, может быть, она предпочла бы лететь в свободной переноске, где она может лечь, встать, развернуться, а не в скрюченном состоянии, вся такая лапы в одну сторону, голова в другую, у нее все затекает несколько часов, иногда много часов, потому что для собаки это, конечно, очень тяжело. При этом еще, если собака волнуется, если она не привыкла летать, а еще турбулентность, то физические ощущения там, по идее, должны быть просто незабываемые в тесной переноске, в которой собака, скрючившись, лежит. И я понимаю, что спокойнее человеку, но мне кажется, большинству собак будет не супер спокойно таким образом. Кроме того, это, ну, и небезопасно, например, для брахицефалов особенно. Им критически важна свободная переноска, другим тоже важна. Поэтому, на мой взгляд, лучше брать переноску по стандарту, то есть посмотреть, сколько международные стандарты советуют переноску для вашей собаки. И если она помещается только в багаж, пусть собака полетит с комфортом в багаже, чем она будет рядом с вами вся такая скрученная и несчастная, но вы будете знать, что с ней все хорошо. И с ней в любом случае все хорошо. Есть очень важный момент. Тысячи собак летают каждый день, серьезно, прям очень много. И случаи, когда что-то пошло не так, единичные. Но, конечно, я, в общем, понимаю, почему. Они раздуваются очень сильно, они все говорят. Никто не пишет. Ну, то есть мало кто пишет. Мы долетели, все хорошо. Такие посты не набирают огромного охвата. Никто не репостит. Самоед прилетел в Армению там из Германии. Обалдеть, в багажном отсеке, вы представляете? И 20 тысяч самоедов вслед за ним тоже прилетели в Армению. Это как бы само собой разумеется. Вы долетели, молодцы. Это интересно только близким друзьям. А вот если что-то пошло не так, то, конечно, об этом все будут говорить во всех пабликах и во всех чатах. Поэтому, если посмотреть на реальную картину, летать самолетом довольно безопасно. И собаки тоже. Это безопаснее, например, чем ездить на машине собаке. При том, что на машине мы, ну, обычно гораздо спокойнее собаку возим и не переживаем на этот счет. Поэтому, конечно, сказать не бойтесь, все хорошо. Но не получится, потому что нет такой кнопки, которую можно нажать и не бояться. Но действительно, полет в багажном отсеке для здоровой собаки с длинной или средней мордочкой достаточно безопасен.
А если мы говорим о перелетах с пересадками? Например, мы летим куда-нибудь, ну, в ту же Америку или Южную Америку. Нам, ну, вот сейчас, например, это самый быстрый перелет, 3 пересадки. Если мы знаем, что мы летим вместе с собакой, нам лучше предусмотреть возможность, чтобы мы после каждой то есть пересадки, например, выходили в город, ночевали в отеле и летели дальше, или же нам все-таки будет и нам лучше, и собаке проще, если это будут непрерывные пересадки, то есть ее будут возить из самолета в самолет, перегружать туда-сюда, mm-hmm. без возможности увидеть нас, но мы долетим быстрее и не будем растягивать это удовольствие на больше там дней.
Если собака здорова физически, я в большинстве случаев за то, чтобы собака летела вместе с нами одним днем, то есть непрерывными самолетами, пересадками, и чтобы мы ее там спокойно достали из аэропорта уже в точке назначения и пошли с ней в свой новый дом. Почему? Потому что, во-первых, каждый раз, когда мы собаку сдаем в багаж или там в салон, и опять ее вытаскиваем из переноски, снова она видит новый аэропорт, новые запахи, новые звуки, это все равно для собаки стресс. Для какой-то собаки это немножко стресса, для какой-то больше. Для тревожных собак, ну, Ярхи бы, например, мне спасибо не сказал. Если бы мы летели с там пересадками, и в каждой пересадке я бы говорила, давай переночуем в отеле. Кроме того, в новом месте далеко не каждая собака может расслабиться и хорошо поспать. Далеко не каждая собака сможет в новом месте нормально, расслабленно погулять. То есть здесь какая история? Если у нас суперкомфортная, расслабленная собака, которая может ночевать с нами в любом отеле, которая может с нами лететь 10 пересадками в разных городах и в каждом этом городе выходить и своими лапками гулять, то нам не так важно, такая собака и долетит прямым рейсом, ну, то есть прямым самолетом там с несколькими пересадками, нормально. Одним днем, там, двумя днями. Ей не особой разницы не будет. А если это тревожная собака, то лучше, чтобы она долетела подряд, чтобы был какой-то достаточно страшный для нее период, если это тревожная собака, ее это пугает, но он закончится раньше, чем если бы мы в каждом городе, на каждой пересадке останавливались, ночевали в новых местах, потому что это будет пугать ее больше и перегружать больше.
Да.
Исключение, конечно, собака, которой, например, нужно сходить в туалет, например, нужно ходить в туалет каждые 3 часа собаке по здоровью, и мы знаем, что она не будет это делать в переноске, или собака, которую нужно кормить каждые 3 часа, и тогда, конечно, мы рассчитываем полет так, чтобы мы могли ее вывести в туалет, могли покормить, могли о ней позаботиться, там, дать ей нужные лекарства, но это в основном вопрос физического благополучия.
Поняла. Давай теперь поговорим про другие способы перевозки. Наземную перевозку.
Наземная перевозка. В принципе, если мы хотим собаку, ну, вывести наземно, у нас есть 2 варианта. Первый вариант — это мы едем вместе с ней. То есть, либо это наша машина, либо это машина наших друзей, там, как-то так, у нас есть соответствующие документы, например, Шенген, если мы едем через шенгенскую зону, разные визы, и мы можем вместе с собакой спокойно поехать. На мой взгляд, это один из идеальных вариантов. То есть, в принципе, для спокойной собаки и самолет это хороший вариант. Для тревожных, может быть, даже наземная перевозка вместе с владельцем может быть и лучше. Если бы я спросила у своей собаки, что бы он предпочел, я думаю, что он бы сказал, давай несколько дней на машине, чем один раз в самолете. Я так думаю. Хотя, кто знает. Но далеко-далеко не всегда есть такая возможность ехать с собакой вместе наземно. Чаще всего это выглядит так, что владелец летит самолетом, а собака едет наземно, потому что владелец кажется, что так проще и безопаснее. И тогда у собаки совсем другие условия, потому что когда мы едем вместе с ней, особенно если это наша машина, машина наших друзей, то мы можем останавливаться всегда, когда нам хочется, когда нам нравится, когда собаке хочется размяться. Мы находимся с ней рядом, мы ее поддерживаем, и хотя она, там, например, лежит на заднем сиденье, это не то же самое, что ходить по своему дому, по своей квартирке, спать на разных лежаночках, все равно это, ну, относительно уровень комфорта. В перевозке наземной, когда мы обращаемся к профессионалам, которые везут много собак в одной машине, и мы платим им за это деньги, собаки чаще всего едут в клетках, не всегда просторных, и их обычно много, и там стресса уже больше, поэтому в принципе, так можно перевозить собак. Обычно с собаками все хорошо, они чаще всего доезжают голодными, они хотят пить, они хотят писать, гулять. не отходить от владельца ни на секунду, но это все равно живая собака, которая теперь находится вместе с вами в новой стране. То есть это не что-то чудовищное. Но если выбирать между самолетом и перевозкой именно перевозчиком профессиональным, когда куча собак едет в одной машине, я бы выбирала скорее самолет, если собака по здоровью проходит самолет. То есть если у нее там длинная средняя мордочка, и если у нее со здоровьем все более-менее неплохо.
Угу.
То есть я не хочу демонизировать перевозчиков, потому что многие ими ездят, и для многих это единственный иногда вариант, поэтому собака доедет, и это, ну, это уже неплохо. Спасибо, что живой.
Ну, есть ли частные перевозчики, кстати говоря, которые везут только, например, твою собаку? Это, конечно, здесь вопрос финансов в первую очередь, то есть мы почему-то не обсуждаем это, и как-то это всегда остается на заднем плане, но мне кажется, очень важно, когда ты выбираешь страну переезда и способ переезда, ориентироваться еще на свой бюджет, потому что бывает, что хочется, конечно, что все круто, классно, но просто бюджет не позволяет, например, там, вести собаку частным перевозчиком, чтобы он одну ее вез там до какой-то страны назначения, еще что-то делать, то есть это все упирается в финансовые возможности, и тут, наверное, надо выбирать какой-то вариант, который сочетает в себе такое, как золотую середину, чтобы и владельцу было комфортно, и собаке было комфортно, и со всех сторон это был такой оптимальный способ.
Да, да, согласна. Вообще, частные перевозки, когда и собака едет одна, должны быть достаточно неплохим вариантом.
Угу, угу. Ну, я бы, конечно, если бы вот выбирала сама, куда переехать, я бы в первую очередь смотрела на страны, куда я могу переехать на машине. Потому что это, ну, мне было бы комфортнее всего, что я точно как бы контролирую ситуацию. Вот. И собакам тоже я знаю, что было бы, наверное, проще. Хотя они никогда не пробовали летать на самолете. Может быть, им понравилось бы.
Возможно.
Особенно если в поилочку для хомячка налить собачьего шампанского. Такой.
Отличная поездка.
Так. Давай о чем поговорим? О том, что мы обсуждали как бы страны, возможности переезда, способы переезда, но исходя из того, что мы, например, вот с Турцией обсуждали, что там запрещены некоторые породы, и ты можешь их чисто теоретически провести, то есть тебя никто не запретит, например, если ты через границу поедешь на своей машине, и собака там будет где-то лежать на заднем сиденье, возможно, пограничник не обратит внимания, что у тебя за собака. Но если ты на улице будешь с ней гулять, то есть риск того, что как бы с ней не будет все в порядке, потому что собаки там эти запрещены, и если у тебя нет специального разрешения, которое сейчас уже, как я понимаю, не выдается, то твою собачку ждет незавидная судьба. Значит, если мы обладатель такой собачки, которые у нас называются условно бойцовскими собаками, собаки бультипа, или другие породы, которые по каким-то причинам считаются недостойными каких-то стран, вот какие страны мы должны сразу вот исключить из своего списка и вообще даже не смотреть в их сторону?
Так, я прям полный список тебе прямо сейчас не скажу, но это точно навскидку United Kingdom весь, то есть и Англия, и Швейцария, и какая у них Ирландия Северная, вот она, это точно Кипр. Это прямо из того, что я вот сейчас никуда не заглядывая помню хорошо. Есть множество стран, куда с опасными породами, опасными это я в кавычках, разумеется, никому не опасны, кроме тех, кто это придумал, можно, но с разными дополнительными бумажками, лицензиями и ограничениями жизни там. Например, Южная Ирландия, Испания, Израиль — это те страны, в которых можно приехать с такими породами, но нужно будет запрашивать еще из России разные лицензии, заполнять бумаги, и там все равно собака должна будет ходить на двухметровом наморднике. Так, не то. Двухметровый намордник — это очень странная вещь. Не гуляйте со своей собакой в двухметровом наморднике, если у вашей собаки не двухметровая морда. На двухметровом поводке и в наморднике. И так всегда, когда она находится за пределами вашего дома, что не очень комфортно. Вроде можно переехать, но хочется ли — это вопрос. Ну и есть, конечно, достаточно много стран, дружелюбных ко всем, где нет на самом деле ограничений по породам. И та же Канада, например, у нее ограничения только в 2 штатах, а все остальные туда можно приехать с любым дьявольским бультерьером, и никто ничего плохого не скажет.
Ну, то есть плюс к тому, что есть ограничения на ввоз, наверняка там есть еще и внутренние какие-то правила, кроме там 2-метрового поводка, еще чего-то, какие-нибудь там повышенные налоги, по-моему, кто-то тоже рассказывал,
да,
что
да, бывает
такое
так.
Существует. Ага.
Обязательная стерилизация, кастрация,
да.
Вот эти все странные вещи. Поэтому мне кажется, что собакам, которые относятся к вот этим якобы опасным породам, не суперкомфортно будет жить в странах, где законы к ним строги.
Угу.
Вот.
Угу.
Но все-таки это возможно.
Ну да. Ну то есть это, мне кажется, та история, что если прям очень надо, то, конечно, можно. Но лучше выбрать, если есть возможность, выбрать что-то более комфортное. Так, хорошо. Определились, значит, как мы будем переезжать. Что мы учтем? Ну, самое, наверное, важное в вопросах переезда, это все-таки, потому что собаки, по большому счету, вот эти вот все вопросы, они не супер интересны, как ты там выбираешь страну и так далее. Ей хотелось бы, наверное, чтобы этот переезд для нее был максимально спокойным и не очень нервным. То есть, чтобы это не была история, как, например, сейчас я скажу: Марвел, завтра ты летишь на самолете. Марвел ни разу не был в переноске, он не знает, что это такое, его запихивают в какую-то клетку, пихают в багажный отсек, и он должен лететь, и тут никакой собачий шампанское и не поможет, конечно. Вот. Поэтому давай, так как ты еще и специалист по собачьему поведению, мне кажется, безумно круто, что ты можешь консультировать с разных сторон в вопросах переезда. Расскажи, пожалуйста, как нам подготовить собаку к переезду так, чтобы для нее это было максимально комфортно и исключить вот по максимуму весь стресс, который мы можем предусмотреть.
Приучение к переноске — это прям одно из самых важных. Приучить к собаку к переноске, в принципе, не каждая собака будет воспринимать свою переноску как домик, даже если мы очень много времени и сил на это потратили. Дело в том, что есть собаки, которые больше любят отдыхать в тесных, уютных пространствах, а есть собаки, которые любят, наоборот, отдыхать в максимально открытых пространствах. У меня одна собака такая, другая сякая. Вот. И яркий старший пес, ему некомфортно, когда пространство вокруг закрыто, он хочет видеть все вокруг. Это и тревожность, и просто овчарочье венотипичное поведение, то есть не обязательно собака, которая так делает, должна быть тревожной. И он может летать в переноске, он заходит в нее, он там остается, но для него это команда, это трюк, то есть это что-то, что он должен делать, но это не что-то, что он выберет по своей воле. Если переноска просто стоит открытая, он не будет туда заходить отдохнуть, он туда зайдет, когда я его попрошу, но не более. Младшая собака, наоборот, она очень любит всякие тесные пространства, переносочки, норы, одеяло и прочие тесные странные вещи. Поэтому, если собака не заходит в эту переноску сама, не отдыхает там, но мы ее приучили достаточно хорошо, чтобы она могла туда зайти по нашей просьбе, остаться там и не беспокоиться, это уже неплохо. То есть не нужно стараться сделать эту переноску просто раем на земле. Собаки разные, это нормально. Помимо приучения к переноске, конечно, очень важно наше спокойствие. И ну, это сложная штука, особенно если это какая-то относительно экстренная иммиграция, то есть нужно сделать документы, собрать вещи, и вот мы бегаем со всем этим с квадратной головой, и собака, конечно, почувствует наше состояние, поэтому по возможности ради собаки имеет смысл сохранять спокойствие. Или хотя бы видимость спокойствия — это уже что-то.
И тоже обратиться к неврологу, чтобы он выписал какие-нибудь таблеточки для спокойствия.
На самом деле обсуждаемо, вполне. Если, ну, чувствуется в этом необходимость, не вижу ничего плохого, почему нет? Еще один важный момент. Когда мы собираемся переезжать, чаще всего, да, это очень много дел, которых раньше у нас не было. Это не похоже на нашу обычную жизнь, когда мы там ходили на работу, встречались с друзьями. И из-за этого может посыпаться наша рутина, в том числе рутина с собакой. То есть прогулки могут становиться короче, а иногда, наоборот, длиннее. Как бы вот я с тобой, собака, 2 дня или неделю нормально не гулял, вот сейчас мы погуляем за всю эту неделю хорошенько, часов так 20. Вот. А время кормления может ехать туда-сюда. Раньше мы по вечерам смотрели телевизор с собакой в обнимку, а теперь по вечерам мы судорожно читаем всю информацию о переезде и на собаку не обращая внимания. Или раньше мы с ней играли по утрам, а теперь мы бежим в банки какие-нибудь вместо всего этого. И это понятно, это логично, отчасти это неизбежно, но если мы можем где-то эти ритуалы сохранить, лучше их сохранить. Но для этого их, конечно, надо сперва осознать, потому что когда мы живем своей обычной жизнью, каждый день за днем, то мы не думаем о том, что я по утрам играю с собакой, а вечером смотрю телевизор с ней в обнимку. Просто это происходит, это не что-то, что мы пишем в свое расписание. Но если происходят вот такие вот странные переездные штуки, имеет смысл для начала осознать, а что я делал с собакой, что ей нравилось, что наш быт совместный определяло. И все-таки стараться этому придерживаться. И даже если в спокойное время мы могли погулять с собакой, то в 9 утра, то в 12, а иногда и вообще в 2, если воскресенье, и покормить ее после прогулки, но, может быть, через часик я что-то засиделся за компом, и собаке, например, было нормально, потому что это была, ну, например, не тревожная собака, или просто тревожная, но не в этих аспектах, и поэтому ей не было так важно, досконально соблюдая предсказуемость. Когда начинаются резкие изменения, когда начинается подготовка к переезду, лучше всего прям бдить расписание собаки. То есть гулять в идеале прям по часам. Ну, если мы там на 5-10 минут где-то задержимся, это не страшно, но не на час. Кормите ее по часам и прям следить за этим. Так, в 9 вечера я сажусь смотреть свой любимый сериал с собакой. Все, 9:01. Я сел, я смотрю. Потому что когда вокруг рушится мир, буду говорить лиричными образами, то очень важны вот эти вот ритуалы и для человека, на самом деле, тоже, но и для собаки особенно, для того, чтобы показать, что все нормально, самое главное не изменилось, мы с тобой вместе, мы справимся, все окей.
Мне кажется, что ты вот начала рассказывать, сказала, что никто не ведет дневник, мне кажется, это было бы логично начать вести дневник, чтобы лучше осознать, что происходит в твоей жизни, какие у тебя есть особенности, ритуалы и все такое. Это вообще популярная тема для тех, кто там борется с какой-нибудь там нечистоплотностью, приучением щенков к туалету, что типа ты ведешь дневник, где записываешь там, что твоя собака делает. А тут про себя тоже пишешь, такой, так, надо запомнить.
Да, да, это точно. Это всегда полезно. Даже когда ты знаешь, какая у тебя рутина, и знаешь, что тебе нужно соблюдать, когда что-то меняется, это очень сложно сделать. Поэтому дневник в этом плане помогает, по крайней мере, помнить своей задаче.
Давай теперь про адаптацию собаки в новом месте, потому что, мне кажется, это особенно важно для тех, кто переезжает в какие-то совершенно другие там климатические зоны и так далее. Потому что сейчас вот, например, я слежу очень пристально, внимательно, мне очень интересно за переездом Светы и Лады, которые уехали со своими собаками и котиками в ЮАР. И мне кажется, что это просто настолько для собак все поменялось. То есть даже не будем рассматривать то, что там они сидели в карантине неделю, долгий был перелет и все остальное. То есть это еще собаки, которые бывшие приютские. То есть девочки очень переживали, что они могут подумать, что их снова там куда-то сдали, бросили, и там они попали а-ля в тот же приют. Но теперь, то есть, они живут вообще в совершенно другом месте, там у них океан, какие-то другие птицы, животные. И мне кажется, что для собак это тоже такое, типа, чего? Куда я попал?
О, это точно. Это прям однозначно. Здесь что можно сделать хорошего? Снова ритуалы. Причем идеально воссоздать по максимуму те ритуалы, которые были дома, которые были до переезда. Ну, насколько это возможно. То есть по утрам мы с тобой гуляем, а потом пьем чай с печеньками. Я ем печеньки, а ты ешь говяжье легкое. Вот, что-то подобное. Вспомнить, какие они были, воссоздать. Второй момент. Хорошо, если мы гуляем не супер по много первые дни. Для тревожных собак первый, может быть, даже месяц, для спокойных собак, ну, хотя бы первую неделю, может быть, две. Мы гуляем не очень по многу для того, чтобы собака не перегружалась от внешних стимулов, потому что в любом случае все вокруг новое. Даже если мы гуляем вокруг дома, вокруг нового дома в новой стране, особенно с другим климатом, с другими животными, с другим отношением к собакам, все равно для собаки это огромная разница, и за 5-минутную прогулку собака может вернуться домой с квадратной головой и лечь просто спать. Ярхи, по-моему, месяц спал просто без перерыва. И я думала, у тебя все хорошо, собака? Но он выспался наконец и отлично себя чувствует. Вот, то есть ему нужен был прям месяц на адаптацию. При том, что он гулял в полях вообще фактически без раздражителей. То есть мы переехали из шумного района Москвы в такое место, где, ну, за прогулку, за часовую мы можем встретить там овечку и коровку. И, может быть, собачку какую-нибудь, еще одну, и больше никого. И все равно это для него было достаточно большим шоком. Вот, поэтому делаем небольшие регулярные прогулки. Это лучше, чем сразу сказать, ну, пойдем исследовать новый мир и уйти с собакой там в первый же день или в первую же неделю на 2 часа в центр вашего нового города и зайти во все кофейни по дороге. Соблюдаем баланс. Это основное. А если собака тревожная и особенно с тревогой расставания, я бы советовала не оставлять ее в первое время одну в новом доме. Даже если тревога расставания когда-то была, и мы с ней справились, все равно переезд очень легко может ее обратно всколыхнуть. И поэтому в идеале 2 недели, если есть такая возможность, конечно, не всегда она есть, но говорим опять же про идеал. Мы никуда из дома не уходим, но делаем маленькие тренировочные выходы, там встретить курьера или выйти на улицу, подышать свежим воздухом, довольно быстро вернуться, вот, чтобы собака потихонечку адаптировалась к тому, что она может там оставаться одна, но не было такого, что в первый же день или в первую же неделю мы там уходим на 5 часов, и она совсем-совсем одна.
Мне кажется, что это актуально особенно для тех, кто переезжает и такой, так, я переезжаю по какой-нибудь там рабочей визе, мне сразу надо ходить в офис, работать, и собака такая, нет, пожалуйста.
Да, да, в этом случае, конечно, имеется смысл, может быть, поискать ситтера, может быть, заранее еще из там России или откуда мы едем, чтобы собака была не совсем одна, потому что понятно, что такому человеку работать надо, если он скажет, вы знаете, первые 2 недели я сижу со своей собакой, вот, возможно, он полетит обратно без рабочей визы. К сожалению,
у нас тут адаптация.
Это может произойти. Да.
Есть ли у собак тоже такая же штука, как у нас, что когда мы переезжаем, у нас меняется часовой пояс, например, там день-ночь меняются местами, вот у собаки тоже происходит какая-то такая, типа, воу, что такое, я привык, что у меня другой режим.
Да, однозначно. То есть собака обычно, чем больше изменений в ее жизни, тем больше ей нужно времени для того, чтобы адаптироваться и попуститься. И если тут там еще день с ночью перепутался, то, скорее всего, она будет спать днем, ночью, когда угодно. Либо, если это тревожная собака, она может не спать днем, ночью и когда угодно. И тогда ей нужно помочь устроить ей такое место, достаточно безопасное, относительно спокойное, чтобы она могла поспать, несмотря на свою путаницу во времени и тревожность.
Ну и давай как специалист и как хозяин тревожной собачки, мне как хозяину тревожной собачки, расскажи, возможно ли с собачкой, у которой проблемы, и которая пожизненно на антидепрессантах, вообще планировать какие-то переезды, путешествия и все остальное?
Слушай, я уверена, что да. И для меня аргументов 2. Первый аргумент, что, по крайней мере, наш переезд однозначно сделал лучше моей тревожной собачке. И просто потому, что мы переехали в более спокойное место, с меньшим количеством раздражителей, без этой тетеньки, которая электропоезда к 3-й платформе, вот это вот ужасное просто, которое его бесило всю его жизнь. Вот, это важно. Если мы куда-то переезжаем, то если мы смотрим на то, хорошо ли там будет нашей собаке, то мы молодцы, и собаке будет лучше. И второй момент, не менее важный, улучшение нашего качества жизни, это тоже улучшение качества жизни собаки, потому что если нам где-то было не очень хорошо, или нормально, но мы переехали и стало лучше, то собаке тоже будет лучше с довольным владельцем, который, я не знаю, всегда можно выбрать какое-нибудь место рядом с парком, я просто имею в виду, что бывает такое, что у нас тревожная собака, но хозяину для полного счастья нужен какой-нибудь большой город и много движухи. И можно жить в Барселоне рядом с парком, весело говорю я, как будто это так прям запросто, кнопочку нажал и переехала в Барселону, и тут
хоть
парк
завтра
рядом вырос сразу. Да, чем проблема? Вот, я к тому, что можно найти компромисс, когда владелец получает то, что хочет, собака тоже получает то, что хочет, то есть, например, спокойствие. Касаемо проблем с поведением и, например, антидепрессантов, то есть я просто на своем примере, потому что это для меня супер близко и супер понятно. Да, мы собираемся там переезжать и дальше в разные страны, и хотя мы работаем с тревогой расставания Ярхи, я понимаю, что каждый переезд ее может немножко усугублять и откатывать нас в нашей работе назад. И поэтому важный момент для нас — это поиск ситеров, вот, хороших, классных, которые будут сидеть с Ярхи, когда нам нужно будет куда-нибудь пойти по всяким иммиграционным делам. Uh-huh. И это то, что действительно можно делать заранее, можно выбирать города и страны с хорошим, качественным русскоязычным комьюнити для того, чтобы можно было там рассказать: ребята, у меня такие собачки, пусть они приходят, знакомятся, учатся оставаться с собачками, то есть это хороший вариант. Касаемо антидепрессантов, тоже имеет смысл смотреть в нашем случае страны, куда мы можем пойти к ветеринару и сказать: нам нужны антидепрессанты на собаку, на рецепт на вашем языке. Вот смотрите, нам прописывали русские врачи, вот наш рецепт, пропишите нам теперь свой. Угу. Ну, или, например, в Армении, в Грузии, Турции вообще антидепрессанты без рецепта. Приходишь и покупаешь.
Сказка.
Вот. С остальными проблемами поведения тоже с ними можно переезжать, но иногда нужно чуть больше подумать про это. То есть не то, что моя собака, например, агрессивная или у нее есть фобии. Все, мы не должны переезжать, мы должны сидеть здесь, хотя мы хотим уехать. Переехать все равно можно. Просто имеет смысл подумать, как мы можем облегчить жизнь себе и собаке, чтобы этот переезд был не супер стрессовым для вас обоих, или сколько вас там, для всех.
Наверное, очень важно учитывать менеджмент среды и заручиться поддержкой специалистов. Мы уже несколько раз в выпуске сказали, что очень важно, чтобы был хороший невролог, который сможет, если это понадобится, прописать какую-то медикаментозную поддержку. Это может быть какая-то поддержка на все время или вот на какие-то моменты, когда нужен будет минимизировать там стресс и так далее. И, конечно, поддержка специалиста по релокации и по... Да, и по поведению собак, который поможет вот разобраться со всеми этими вопросами, которые казались сначала, когда я просто подошла к подготовке выпуска, посмотрела и думаю: блин, такие сложные вопросы, как вообще с ними разбираться? Там же столько всего надо учесть. Но мы сейчас все это обсудили, и кажется, что в принципе, когда ты, по крайней мере, знаешь, у тебя в голове есть вот этот план, и ты понимаешь: так, мы движемся вот это, вот это, вот это, мне надо учесть вот это, вот это, вот это, то уже как будто бы ты разложил большую историю на маленькие кусочки, и уже смотреть на нее не так страшно, и кажется, что все возможно, и переезд, и релокация, и путешествие, и все на свете, что захочется.
Да, я всецело с тобой согласна.
Да, так что спасибо тебе огромное. Мне очень понравилось, мне было очень интересно. Я поняла, наконец-то, что такое специалист по релокации, зачем он нужен, и почему специалист по релокации с собакой — это более круто, чем просто специалист по релокации, потому что всё-таки с собаками очень много разных нюансов. И вот то, что ты перечислила, на что нужно обращать внимание, без этих знаний, мне кажется, что просто специалист по релокации не сможет подобрать прям вот то, что нужно, для человека с собакой. Потому
что, к сожалению, да.
Да, есть вот эти свои нюансы, которые прям нужно знать. Так что, как только мы надумаем ехать в Аргентину...
О, Аргентина — прекрасная страна!
Да, сразу же.
И собачкам там в основном хороша.
Ну да, я так посмотрела, в принципе, неплохо. Я, правда, не представляю уже, как туда лететь.
Если что, обращайся, я все расскажу.
Супер, договорились. Ну так тогда и договоримся, да, что как только мы созреем, сразу же. А потом будет подкаст, как мы переехали в Аргентину.
Еще я очень, я внимательно слушал и очень сильно сдерживал себя, чтобы не отпускать какие-то контекстные шутки. Когда Катя начала перечислять, что «Ой, у меня Марвел тревожный, у меня Стэн с тревогой разлуки», я уже прям ждал, что она скажет: «Еще у меня муж сумасшедший с тревогой разлуки».
Ну, у меня, в общем, тоже, и с ним тоже достаточно комфортно получилось переехать, поэтому это тоже не приговор. Все нормально, с сумасшедшими мужьями можно переезжать.
И это вселяет надежду. Кажется, что... Да.
А то.
Что все возможно. Так, ну что ж, теперь настало время давать какие-то обещания. Я просто сейчас монтирую выпуск, который мы записали 27 ноября. И я начала его слушать, и он начинается со слов, что: «Ты знаешь, Настя, я хочу этот выпуск сделать спешлом на Новый год, выложить его 31 декабря».
А ты говорила, какого именно года?
Нет, я на это тоже зацепилась. Я говорю: ну, я же...
Ну, тогда все в порядке.
Считай в графике. А на этом все. Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца.
Зачем? А зачем ты вообще это делаешь? Я не понимаю.
Ну, чтобы был какой-то конец.
У нас конец замечательно работает в виде музыки. Там все сразу понятно.
Пока-пока.